Власть. Они зовут нас в будущее. Они хотят наши голоса. Хоть узнаем, что выбираем. Делим власть.
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 марта. Время 12.05, и это программа «Власть». Каждую неделю в нашей новой студии в гостинице «Националь» мы говорим с депутатами Государственной Думы о самых важных для страны темах. Говорим о новых законопроектах и итогах работы парламента за прошедшие 5 лет. Меня зовут Олег Беркович. Сегодня у нас в гостях депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по промышленности Сергей Сапко. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Для связи с нами есть смс-портал +7 925 48 94 8 и твиттер «Говорит МСК». Самая актуальная тема сейчас по промышленности – это АвтоВАЗ. Сегодня пройдет, или там должен пройти совет директоров АвтоВАЗа, на котором, возможно, изберут нового гендиректора. Одна из кандидатур, которая там широко обсуждалась в прессе, это французский руководитель румынского завода «Дача» Николя Мор. Вы выступаете против назначения этого человека. И такой вопрос, почему? И второй вопрос, что вы будете делать, когда и если его назначат?
Я думаю, несколько преждевременно сейчас говорить уже такой утвердительной форме о том, кто будет следующим.
Это одна из кандидатур, которая известна публично.
Да, потому что не буду рекламировать, но и российские руководители тоже, менеджеры высшего звена тоже рассматриваются на эту должность. Почему я, в принципе, говорил уже и буду говорить против такого подхода к развитию российского автомобилестроения? Но прежде всего, надо говорить, что денег у нас на все не хватает. Это все прекрасно понимают. Вот мы оказались в таком положении, когда риторика о том, что нужно слезть с нефтяной иглы последние там, 15 лет, она постоянно звучит, но правительство ничего ровным счетом для этого не делает. И более того, начинает вкачивать деньги в совершенно бессмысленные предприятия. В частности, автомобильная промышленность, легковые автомобили, которые у нас производятся с того момента, когда мы купили у итальянцев этот завод «Фиат», который уже у них был несовременным, но для нас он тогда, может быть, там, в советские годы действительно решал какие-то проблемы. Но с тех пор ничего не изменилось. Мы очень хорошо делаем военную технику, но автомобили – это не та отрасль, без которой мы просто не можем дышать. Люди должны есть, они должны быть защищены, это в первую очередь.
То есть автомобилестроение нам развивать не нужно?
Если бы у нас действительно были те предприятия, которые могут конкурировать с моделями, которые сейчас на Женевском салоне показывали, когда нажимаешь кнопочку, руль убирается, и автопилот тебя везет, а мы гордимся на этом фоне тем, что мы поставили подушку безопасности в машину. Понимаете? А потом,
АвтоВАЗ сделал, это действительно народный автомобиль. Он дешевый. Он сейчас
Извините, он не может сейчас конкурировать даже
назад
с корейцами.
Послушайте, он сейчас новые модели, которые, кстати, были сделаны при Бо Андерсоне, там, Веста и X-Ray, они по своему качеству вообще не уступают корейцам. И корейцам не уступают.
Но только по цене они выше.
Чуть-чуть выше.
Да.
Отдельные модели. В зависимости от комплектации.
Ну и какой смысл тогда? Ну зачем делать то же самое, что делают корейцы, только дешевле, а мы будем гордиться, что мы сделали вот этот прошлый век.
Так у Андерсона поэтому и меняют, что машины получились дороже, чем планировалось. А дороже они получились из-за импортных комплектующих. Потому что, да, там этот директор мало или там недостаточно качественно работал с российскими поставщиками. Хотя там предыдущий менеджмент это делал.
Мне бы очень не хотелось, чтобы у нас, если, извините, возможно вообще вмешиваться это соведение передачи, что всю передачу мы про Бо Андерсона говорили. По этому человеку я могу сказать одно. Когда его перевели с газа на ВАЗ, потому что на газе он хорошо себя зарекомендовал, каким образом он повысил рентабельность газа? Он выбросил «Волгу Сайбер» вообще. И вместо этого поставил «Мерседес Спринтер» на сборку. Вот, все его достижения. Но это надо полным идиотом быть, чтобы, так сказать, не сообразить, что взять, отказаться от развития предприятия и начать собирать здесь. А, кстати, со сборки «Мерседеса Спринтер» знаете, сколько мы получаем, наша страна? 30 тысяч рублей за то, что этот спринтер стоит на площадке до того, как дилеры его заберут.
АвтоВАЗ начал выпускать нормальные машины.
АвтоВАЗ начал, но дело в том, что...
Вы объясните вашу позицию. Почему иностранные специалисты, например, хорошие, Бу Андерсон нормальный специалист, там потенциальный новый руководитель Николя Мор, ну, судя по его по характеристике от Renault Nissan, он тоже вполне себе сильный специалист. В России сильных управленцев, которые способны развивать предприятия, их очень мало. И там они все на расхват. Ну, фактически их, их практически нет. И вот, вот специалисты. Вы по национальному признаку отказываете ему в работе на этом предприятии.
Ни в коем случае. Будь он китаец, будь он молдаванин, так сказать, украинец, там, мне совершенно все равно. Если этот человек профессионально подходит к поставленной задаче, если его поставили на предприятие, и он оптимизирует все процессы, логистику, там, локализует производство там, комплектующих запасных частей вокруг этого предприятия, я всегда скажу, что он молодец. Но если этот человек, пришедший туда, и для него поставлена задача получения прибыли, не убыток, а прибыль предприятие должно, он берет и выбрасывает завод, который на этой площадке находится в Тольятти, механический завод, современное, высокоточное оборудование он выбрасывает на открытую площадку, потому что якобы этот завод не влияет на производство этого легкового автомобиля, он имеет заказы совершенно с другими отраслями. На 8 миллиардов, кстати, он имел. Он уничтожает наше производство здесь, в России, потому что он швед, я считаю, потому что ему совершенно все равно.
Агент? Будет...
А Бог его знает, я с ним лично не знаком, я смотрю по делам их узнаете вы их.
Но на АвтоВАЗ у там, России влияние сейчас только заблокировать что-то, да, 25%. Предприятие продано.
Оно там, оно больную, больную тему затрагиваете. А почему оно продано? Почему продано? У нас была создана 8 лет назад государственная корпорация «Российские технологии». Причем там в названии еще упоминался оборонный комплекс, который она должна была поддерживать. Вот за эти 8 лет туда 760 предприятий бесплатно сложили. Залоговые аукционы вообще отдыхают на этом фоне. Просто вот отдали в управление. Сверху некоммерческая организация. Я, как председатель комитета, даже был уверен, что по закону мы создаем структуру, которая будет управлять вот этим государственным имуществом, реальным сектором, в противовес нефтяным всем этим газовым, так сказать, комплексам, что мы должны слезть с нефтяной иглы, давайте развивать вот эту промышленность. Значит, и чем заканчивается это дело? Что эта государственная корпорация, бесплатно получив то, что строили наши деды, отцы, теперь она смотрит, это профильный актив, это не профильный. Для госкорпорации АвтоВАЗ оказался непрофильным активом.
Они работают в рамках стратегии развития, которую приняли там на государственном уровне.
А что развивается, скажите? Что они развивают?
Дослушайте до конца. Да? И я так понимаю, что в этой стратегии развития прописано было, что отдельные предприятия очищаются, которые непрофильные, да, приводятся в порядок, затем на них привлекаются стратегические
инвесторы.
Привели
в порядок. Позапрошлом году 90 миллиардов туда вбухали, в прошлом году 50 миллиардов, в этом году 120 миллиардов собираются вбухать, и те же самые убытки. Нормальные предприятия. В порядок.
Во всяком случае, там больше нет бандитов, как это было в конце 90-х, начале нулевых.
Ростехнологии все... для чего? Для борьбы с бандитами? Для этого милиция есть, это а не Ростехнологии.
Это все очистили. Я просто смотрю на картинку АвтоВАЗа. Да? Это все очистили. После этого привлекли стратега, который туда зашел, принес новые технологии. И вот они производят новый качественный продукт. Вопрос в том, там, неправильно сделаны сокращения. Там, начали использовать импорт, слишком много импортных запчастей. Все эти претензии там, гендиректору его сняли. Да? А вот окей, если назначат вот этого нового иностранца, допустим, вы будете обращаться, там, вы лично или там, как партия КПРФ, обращаться к президенту с требованием там, не назначать его? Да, там,
а или... зачем? Он нас вообще не интересует. Мы не с той стороны на эту проблему смотрим. Извините, я вот сформулирую тогда свою позицию. Россия – большая страна, огромные территории, не очень большое население, и очень много со всех сторон смотрит на эти территории и, может быть, даже мечтают в своих, так сказать, снах когда-то завладеть этими территориями. И не обязательно только из Америки, так сказать, или из Англии, но из Китая и так далее. Это мы должны реально понимать, что, ну... Увеличение населения на Земле, оно, естественно, вызывает такие процессы, которые смотрят, где что не освоено и где можно что-то прихватить. Значит, мы первым делом должны защитить свою страну, сохранить ее суверенность.
Оборонный комплекс развивается
блестяще. И второе – накормить. У нас 21 миллион человек сейчас находится за чертой бедности. Мы должны их накормить. Продукты питания растут. Министерство труда и социальной защиты рассказывает нам, что, оказывается, цены на потребительском рынке снизились. И на основании этого наш замечательный премьер-министр снижает рамку прожиточного минимума с 9 673 рублей до 9452 рублей. Вот эти 200 рублей спасут отца русской демократии, наверное. Но от этого рассчитываются все социальные пособия, пенсии, стипендии и так далее. А возвращаясь к АвтоВАЗу, зачем нам нужно производить вот эти машины, а потом еще выдавать населению субсидии, чтобы они их покупали, потому что они по такой цене, такого качества никому не нужны. Значит, мы грохаем миллиарды на то, чтобы эти машины производились, потом должны населению дать еще миллиарды для того, чтобы они их покупали, эти машины, вместо того, чтобы выделить кусочек от этих миллиардов на переквалификацию того же самого персонала, чтобы не было никаких социальных напряжений, чтобы люди имели рабочие места свои, и на этих конвейерах начать производить нормальную сельскохозяйственную технику, которой у нас катастрофически не хватает. Президент сказал, нужно осваивать те земли, которые заросли, миллионы гектаров неосвоенных. И мы бы начали выпускать сельскохозяйственную продукцию, которую накормили бы своих людей.
На эти миллионы гектар должен быть запрос со стороны бизнеса, который хотел бы в это вкладывать денег. Вы, как глава комитета промышленности, фактически говорите... Знаете, не нужно поддерживать автомобильное производство, потому что оно, знаете, плохое у нас в стране. И не надо, в отличие там, от европейских стран, которые также субсидируют кредитные ставки, и это нормальная практика для того, чтобы поддержать свой рынок, потому что в этой отрасли задействованы сотни тысяч людей. Это технологическая отрасль. Да, сегодня она сильно отстает от, там, например, от Запада. Но она уже вышла там, на уровень Кореи. Ну, конечно, несколько позорно звучит, я с вами согласен, то, что да, мы, достижения, мы вышли на уровень Кореи. Но они этим занимались там 30 лет, или 40 лет, и дошли до хорошего уровня.
А нам, мы с Руссобалтой, если начать 100 лет, занимаемся.
Ну, это вы и совсем глубоко копнули.
Был по так качеству вот, выше, чем английские и немецкие машины.
Все это было потеряно. Так вот, на программу обновления парка транспортных средств выделено 136 миллиардов рублей сейчас, да, правительством. Вот почему вы для поддержки там, автопромышленности, и для поддержки тех людей, которые работают на этих заводах, и тех людей, которые связаны с этими заводами, их семей, поставщиков и так далее, не обяжете законодательно закупать государству только автомобили, произведенные в России. Вот почему?
Зачем вы такие искусственные схемы рассматриваете и предлагаете, что государство должно еще вот этим заниматься?
Государство быть, закупает государство на 136 миллиардов рублей.
Может быть, еще бублики будет выпекать?
Нет, почему?
Это дело частного бизнеса.
Нет, государство закупает автомобили на сумму 136 миллиардов рублей для своих нужд, для разных служб, в том числе и для вас. И прям лично для вас.
Да, как вы думаете, сколько потом обойдется обслуживание этих автомобилей, которые будут останавливаться через 100 километров?
А вы посчитайте, новая «Лада Веста» не останавливается через 100 километров. Это нормальная машина, так же, как новый X-Ray. Вот, кстати, стоит отдать должное Бу Андерсону, хотя у меня к нему такое очень неоднозначное отношение. Он ездил на той машине, которую он производит.
Мы в восхищении. Ну, наконец-то, еще бы он ездил на Феррари, а пытался всем втюхать, так сказать, «Ладу Весту». Извините, пожалуйста, но мы опять несколько сужаем, так сказать, проблематику. Дело в том, что люди, основная масса населения, живут не только «Ладой Веста», они живут в реальном мире,
считаете,
они хотят, чтобы дети
не должно закупать российские автомобили.
Подождите, про государство. Дети должны быть сыты, они должны ходить в школу и так далее, и так далее. Все то, что мы все знаем. Для того, чтобы это было, у нас реальный сектор экономики должен работать в противовес нефтегазовому, который падает.
Вот он, реальный
и, кстати,
сектор.
Если
вот
мы говорим, машины, если мы говорим о машинах, то на последнем женевском салоне уже многие компании показали электромобили. И это придет очень скоро.
На
и у нас тоже электромобили.
Они есть.
Что есть? У нас есть аккумуляторов нет. Ну о чем
на
вы говорите?
Есть электромобили,
ну, о чем
которые
вы говорите?
Поставляют, по-моему, в Кабардино-Балкарию.
Ну это можно, конечно, показать. У нас, кстати, и троллейбусы есть, которые могут рога опустить и проехать там 5 километров. Но есть. Это же не говорит о том, что мы можем конкурировать в этой области сегодня. Если бы действительно мы развивали нашу энергетику, мы развивали бы те достижения, которые... Та же самая, так сказать, нанотехнология.
Не надо про нано. Вы не ответьте на конкретный вопрос. Можете вот прям конкретный
Я
вопрос?
Я могу ответить, что
дело в том,
что...
Государство должно покупать российские автомобили или нет?
Эти аккумуляторы, которые будут уже через 5 лет распространены повсюду, как в Роттердаме сейчас,
да
на каждом
здесь,
углу.
Послушайте, при чем здесь Роттердам? Я понимаю, электромобили – это важно, это будущее, все дела. И об этом нужно думать и заботиться. Но для того, в промышленности должны быть деньги. Они там должны работать. Один из способов привести деньги в промышленность – это целево использовать те ресурсы, которые уже есть. Например, 136 миллиардов, которые есть на закупке машин. Вы можете, как депутат, вы можете обязать государство, государственные разные органы, закупать только российские автомобили.
Я буду заниматься глупыми вещами, извините, пожалуйста. Обязывать государство навязывать какие-то автомобили.
Пусть они ездят на Мерседесах,
хорошо. Я лучше другим буду заниматься. Я вам скажу, что дефицит денег откуда происходит у нас? У нас нет дефицита в стране денег. Но дело в том, что распределение этих денег абсолютно антисоциальное и неправильное. Если мы сейчас говорим о том, что у нас кризис, и во время кризиса господин Миллер, который является руководителем государственной корпорации «Газпром», себе зарплату любимому повышает с 25 миллионов долларов в год до 27, потому что инфляция. А в это время наш председатель правительства снижает прожиточный уровень на 200 рублей всем, потому что, говорит, продукты дешевеют. Вот в чем проблема-то. А не в том, что, так сказать, у нас Лада Веста или Лада X-Rail там продается или не продается.
Вы должны изыскивать любые пути для того, чтобы ее поддержать, для того, чтобы дать туда денег.
А мы изыскиваем. И прежде всего, так сказать, когда начался кризис, мы председатель комитета, встретились с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и выдали ей программу, что нужно срочно делать. Нужно срочно снижать ставку рефинансирования, нужно создать систему прослеживания государственных денег до каждого производителя, который хочет развиваться, который модернизирует экономику, на что она ответила: да, замечательно, но у нас нет персонала для этого, мы не можем следить, поэтому нам проще поставить забор, чтобы никто деньгами не пользовался. Но это же... Ну, мягко выражаясь, неумно, если не сказать, по радио других слов нельзя, так сказать, говорить.
Еще один очень просто, очень важный вопрос, вопрос кадров. Да, у нас есть некий поколенческий разрыв промышленности, но это такая сложная, долгая тема, но есть там конкретное решение, которое многие обсуждают. Забрать у Министерства образования и науки технические училища и передать их в Минпромторг, так, чтобы... В конечном итоге Минпромторг как занимался кадрами именно для промышленности. Потому что как реализовано сейчас Минпромторнауки, это категорически неэффективно. И, на мой взгляд, предприятия должны определять заказ на тех сотрудников, которые им нужны. И в связке с Минпромторгом они, наверное, смогут это сделать. Вот как вы считаете, это нужно забирать ПТУ у Минпромторнауки?
Я считаю, что проблема очень серьезная поставлена, но путь решения неправильный, потому что Миноборнауки не выдерживает никакой критики. И та система образования, начиная со средней школы, со стандартами образования, и уж не говоря о высшем образовании, когда вместо инженеров и техников появились бакалавры и магистры, и никто не знает, что это такое. И система подготовки специалистов. Поэтому и провал такой существует, начиная с космической техники и заканчивая тем же самым АвтоВАЗом, потому что вроде специалисты какие-то с высшим образованием появляются, но чем они могут заниматься, никто не знает. Но отдать в Минпромторг неправильно, потому что Минпромторг в нынешнем его положении объединяет 26 советских министерств. Это махина, которая, ну, все, начиная от лекарств, кончая там космосом. Понимаете, и еще образование туда навязать. Но Минпромторг, кстати, в последнее время делает достаточно успешные шаги. В частности, создан центр по подготовке и мониторингу специалистов для оборонных отраслей промышленности. Он полгода назад примерно приступил уже к работе. Этот центр будет заниматься не только отслеживанием специалистов и расчетом количества специалистов, тех площадок, на которых там должны они готовиться, подготовкой программ, по которым специалисты должны подготовить, и дальше будет отслеживать их путь. Допустим, этот специалист пришел на предприятие, вот, значит, с молодого специалиста, и дальше, так сказать, будет видно по этой картинке, кто растет, да, наставничество, так сказать, их будут двигать уже, так сказать, как профессионалов.
Не так давно был внесен закон о военно-техническом сотрудничестве, обновленный, да, внесенный президентом, который предоставлял бы право на ВТС холдингам различным. Комитет дал свое отрицательное заключение. Я сейчас спрошу вас, почему тут есть понятна логика, почему он вносился, да, потому что холдинги там могут самостоятельно намного там эффективнее, чем через одно окно, выстраивать, например, сервисные цепочки, на которых нужно и можно зарабатывать очень большие деньги для нашей промышленности, загружать ее заказами и так далее. Почему комитет в данном случае не поддержал президентскую инициативу?
И не только комитет, но я лично выступал на заседании комитета по обороне, который был основным, и после этого выступления комитет проголосовал против принятия этого закона. Но потом понятно, что правительство продавило, конечно, невзирая на мнение депутатов. Почему? Объясняю. На конкретном примере. Существует структура. На примере одной, допустим, Ростехнологии. В этой структуре есть холдинг «Технодинамика». В этот холдинг «Технодинамика» входит Центральный научно-исследовательский институт парашютостроения. Приходит молодой человек по фамилии Кузюк, которого ставит, так сказать, Чемизов на место руководителя холдинга. Этот директор тут же пишет распоряжение о том, что директор института, по праву того, что он теперь входит в этот холдинг, должен представить ему грифованные документы, неучтенные на парашюты для наших стратегических там и ракетоносов, и так далее, и так далее. Я не могу по радио сейчас перечислять весь этот перечень. Когда я начинаю выяснять, зачем, он говорит, мы же начальники, мы решим, куда это деть. Понимаете, а где нам потом ловить это? В Китае, в Вашингтоне или в Париже, где он NBA свой защищал? Я не знаю.
Давайте и тут есть, же, так сказать... Есть информация, что вы лоббировали своего кандидата на должность главы КБ парашютостроения.
Понятие. Я наоборот. Я просто сказал, почему нужно ставить на этот институт человека, который только что приехал из Америки, работал в Боинге. У нас что, вообще государственной тайны не существует теперь? И понятия защиты интересов государства не существует. Я только с этой позиции. Никакой фамилии я не называл.
Я
считал, что тот директор,
который
работал в институте, он вполне достойно справлялся со своими задачами. На 100% выполнял гособоронзаказ. Никаких долгов, никаких кредитов, то есть, не было. Более того, за счет собственных средств для испытаний специальной техники, для десантирования тяжелых танков там, и бронемашин, самолетов с экипажем, внутри, они разработали уникальную установку в Подмосковье. Новый директор холдинга сказал, это не профильный актив, его нужно разобрать и отправить в Киржач, а эту землю продать. Потому что они приходят в эти холдинги с единственной целью посмотреть, снять, извините, с дерьма пенки. И, так сказать, если есть что продать, они это продадут. А как будет развиваться
насчет,
дальше, совершенно
насчет
их не интересует.
Насчет гособоронзаказа, даже как следствие. Из Сирии выводится часть нашего контингента. Как вы оцениваете операцию? Мы достигли цели?
Очень специфическая тема. И вот так вот по радио, так сказать, все нюансы рассматривать, как член, так сказать, коллеги военно-промышленной комиссии, можно было бы на эту тему поговорить, но я считаю, что для этого у нас есть верховный главнокомандующий, так сказать, и он выполняет те задачи, и, так сказать, Министерство обороны выполняет те задачи, которые перед ними поставлены. Значит, то, что понятие ИГ, так сказать, этого исламского государства не исчезло, и то, что оно останется на много-много-много лет еще, это факт. То, что сейчас начался какой-то, то, что не должно мирное население страдать, и начался мирный какой-то переговорный процесс, вялотекущий, это пусть маленький, но тоже положительный факт. И этому нужно, конечно, способствовать, потому что население такой страны не должно страдать.
Нашу операцию вы оцениваете положительно или отрицательно?
Я бы сказал 50-50.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, снова закончилось время. Это была программа «Власть». В гостях депутат Госдумы Сергей Сапко. Меня зовут Олег Беркович. Встретимся через неделю во вторник, 12:05. Сейчас новости. Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего доброго.